Глава седьмая. Мне нравится думать, что я занятный парень. Знакомые считают меня шизофреником лишь потому, что в обычной жизни я совсем не такой, каким предстаю на экране. Николас Парсонс. Распродажи века. Британский вариант. «Скрам», 85-й номер, заинтересовал Гаррити не блестящим интеллектом, так как не был особенно умен. Гаррити привлекало не его луноподобное лицо, не стрижка под ежик, не могучее телосложение. «Скрам» напоминал громадного лося. Он заинтересовал Гаррити тем, что был женат.
«Правда?»
— в третий раз переспросил Гаррити. Он никак не мог поверить, что Скрам не вешает ему лапшу.
«Ты действительно женат?»
«Ага», — Скрам поднял голову и с наслаждением посмотрел на восходящее солнце. «Я ушел из школы в 14 лет. Мне не было смысла учиться дальше. Я особых хлопот не доставлял, просто учеба не шла. А наш учитель истории как-то прочитал нам статью о том, что школы в стране переполнены. И я решил освободить место для кого-нибудь поспособнее и заняться бизнесом. И вообще я хотел жениться на Кэти».
«Ты в каком возрасте женился?» — спросил Гаррити.
Скрам интересовал его все больше и больше. Они проходили сейчас по очередному городку, и вдоль дороги стояли зрители с плакатами. Но Гаррити едва замечал их. Все эти люди теперь существовали в другом мире. Они уже не имели к нему никакого отношения. Как будто толстая стеклянная стена отделяла их от него. «Мне было 15», — сказал Скрам и почесал подбородок, отливающий синевой из-за щетины.
«Тебя не пытались отговорить?»
«Был у нас в школе воспитатель. Он долго мне долдонил, что надо остаться в школе, если я не хочу всю жизнь быть землекопом. Но в конце концов у него нашлись более важные дела, и он от меня отцепился. Наверное, можно сказать, что мне дали свободу выбора. А землекопы тоже нужны, верно?» Он приветливо помахал рукой нескольким девчонкам, которые исступленно приветствовали идущих. Ветер задирал их плиссированные юбки, открывая исцарапанные коленки.
«В общем, землекопом я так и не стал. В жизни ни одной ямы не выкопал. Устроился на работу в Финиксе, на фабрику постельного белья. $3 в час. Мы с Кэти счастливые люди», — Скрам улыбнулся. «Бывает, сидим мы у телевизора, и вдруг Кэт обнимает меня и говорит: счастливы мы с тобой, солнышко».
Славная она.
«А дети у вас есть?» — спросил Гаррити, чувствуя, что втягивается в совершенно нелепый разговор.
«Ну, Кэти сейчас беременна. Она говорила сначала, что надо подождать, пока мы не накопим достаточно денег, чтобы оплатить акушера. Когда у нас на счету было 700, она сказала: давай». Забеременела сразу. Скрам посмотрел в глаза Гаррити. «Мой сын пойдет в колледж. Говорят, у таких дураков, как я, умных детей не бывает. Но у Кэти ума хватает на двоих. Кэти окончила школу. Это я ее заставил. Занималась на вечернем отделении. И мой ребенок будет учиться столько, сколько захочет».
Гаррити молчал. Он не мог придумать, что сказать.
МакВрайс отошел в сторону и оживленно беседовал о чем-то с Олсоном. Бейкер играл с Абрахамом в словесную игру под названием «Привидение», где Харкнесс неизвестно. Во всяком случае, он ушел далеко. Да и Скрам тоже. Скрам слишком далеко зашел.
«Эх, Скрам, по-моему, ты совершил ошибку. Твоя жена, Скрам, беременна, но это не дает тебе здесь никакого преимущества. 700 в банке? Трехзначной суммы недостаточно, Скрам. и ни одна компания в мире не станет страховать участника долгой прогулки. У обочины стоял человек в клетчатом пиджаке и отчаянно размахивал соломенной шляпой с гибкими полями. Гаррити смотрел сквозь него.
«Скрам, что будет, если ты заработаешь билет?» — осторожно спросил он.
Скрам мягко улыбнулся.
«Со мной этого не произойдет. Я чувствую себя так, словно готов идти целую вечность. Знаешь, я захотел участвовать в долгой прогулке еще в том возрасте, когда впервые чего-то сознательно захотел. 2 недели назад я прошел 80 миль и даже не вспотел.
Но, допустим, что-нибудь случится», — Скрам только усмехнулся. «Сколько лет Кэти?»
«Она примерно на год старше меня. Ей почти 18. Сейчас ее родичи с ней в Финиксе».
Гаррити решил, что родичи Кэти Скрам знают что-то такое, о чем Скрам не догадывается.
«Наверное, ты ее очень любишь», — сказал он с легкой грустью.
Скрам улыбнулся, обнажив те немногие упрямые зубы, которым удалось дожить до этого дня.
«С тех пор, как я на ней женился, я вообще не смотрел на других девушек. Кэти славная».
«И все-таки ты пошел»,
— Скрам рассмеялся.
«А разве идти не здорово?»
«Для Харкнесса точно нет», — мрачно произнес Гаррити. «Спроси у него, приятно ли ему идти».
«Ты не просчитываешь последствия», — сказал вклинившийся между Гаррити и Скрамом Пирсон. «Ты можешь проиграть. Ты должен признать, что ты можешь проиграть».
«Перед началом прогулки я считался фаворитом в Лас-Вегасе», — возразил Скрам. «У меня самые высокие ставки».
«Это точно», — хмуро подтвердил Пирсон. «И ты в хорошей форме, это сразу видно».
Сам Пирсон, отшагав ночь, побледнел и осунулся. Без всякого интереса он смотрел на людей, толпившихся на стоянке возле универмага, мимо которого они проходили.
«Все, кто стартовал не в форме, уже умерли или умирают. Но 72 человека еще идут».
«Да, но...» — Скрам задумался. Его лоб прорезала глубокая морщина.
Гаррити почудилось, что он слышит, как работает мыслительный механизм Скрама. Медленно, туго, но необратимо, как смерть, и неотвратимо, как уплата налогов. В этом Гаррити чувствовал что-то жуткое.
«Я не хочу вас обидеть», — продолжал Скрам. «Вы хорошие ребята, но вы пришли сюда не с мыслями о победе и о призе. Здесь многие сами не знают, почему пошли. Возьмите хоть этого Барковича. Он пошел не за тем, чтобы получить приз. Он пошел для того, чтобы посмотреть, как умирают другие. Он этим живет. Как только кто-то получает билет, у него прибавляется сил. Но этого недостаточно. Он засохнет, как лист на ветке».
«А я?»
— спросил Гаррити. Скрам заметно смутился.
«Ах, черт!»
«Нет, продолжай!»
«Насколько я тебя вижу, ты тоже не представляешь, зачем идешь. То же самое. Сейчас, конечно, ты идешь, потому что боишься. Но и этого недостаточно. Страх выматывает».
Скрам взглянул на асфальт и потер ладони.
«А когда он окончательно вымотает тебя, ты, Рэй, тоже получишь билет, как и все».
Гаррити вспомнились слова Макфрайса. «Мне кажется, когда я совсем устану, наверное, я просто сяду».
«Тебе придется долго идти, чтобы осилить меня», — сказал Гаррити, хотя столь простая оценка Скрама здорово напугала его.
«Я», — сказал Скрам, — «готов идти очень долго».
Ноги несли их вперед. Они миновали поворот, затем дорога пошла под уклон, пересекла железнодорожную колею. Они прошли мимо заброшенного домика и покинули городок. «По-моему, я знаю, что значит умирать».